Давайте начнем. Добрый вечер. Знаете, есть в изучении Торы, есть традиция, да, что урок по Гмаре, по Аллахе, урок по Торе в ешивах часто начинают с какой-то шутки. Гмаре это пишет, Гмара об этом, вот, что начинают урок с какой-то вещи, которая радует сердце. Вот. Почему это делается? Потому что когда сердце человека раскрывается, так ему легче. Ему гораздо легче воспринимать слова Торы. Потому что делает это в радости. Вот, поэтому я хотел начать урок с именно этой части. Я не буду говорить шутки. Вот, то, что касается момента того, что мы должны подчеркивать себе каждый раз заново. Вот, о важности субботы. И это можно делать бесконечно. Это нужно делать. Это нужно обязательно делать. Вот. Известная вещь о том, что когда, я не знаю, может, я упоминал это уже на уроке, Вильнский Гаон, когда он выходил, когда нужно было ехать дорогу, известно, что он учил Месилат Йешарим, хотя я уверен, что он знал ее просто наизусть. Он эту книгу заново прочитывал, да, потому что, чтобы побудить себя ко всем тем хорошим моментам, которые указываются в этой книге. Тем более, когда мы каждую неделю готовимся к субботе, и мы должны быть к ней готовы. Я по этому поводу хотел рассказать вам здесь очень, на мой взгляд, интересную вещь. Есть в конце Гмара, в конце главы это в трактате Шаббат, предпоследняя глава называется Перекашуэль. Вот в самом конце этой самой главы, это предпоследняя глава, так, там есть такой отрывок. Я хотел бы вам прочитать. Я прочитаю его на иврите. Трактат Шаббат. А глава называется Шоэль. Перек Ха-Шоэль. Шоэль. То есть, когда берут взаймы что-либо, называется Ашоэль. Брать что-то взаймы. Ашоэль. Так, там есть такая гмара. Значит, известная в Пирке, вот по учению отцов, есть слова Раби Элиэзера Агадоль. Так что важно сделать чего за день до смерти? Спросили его ученики. А если мы не знаем, когда день смерти, то он сказал, тем более, если не знаете день смерти, нам надо стараться делать это каждый день. И после этого приводит Бара слова Раби Йохана бен Закай, который был учителем Раби Элиэзера Агадоля. Следующие слова, я хотел бы вам прочитать. Если непонятно, можно спросить, не стесняйтесь, потому что здесь важно, чтобы было понятно. Машаль мелах шизимен эт авадав ле сауда. Да? История про царя, который пригласил своих подданных, слуг, на трапезу. В ло кава лаэм зман. И не указал, в какое время он их приглашает. То есть, когда, в какой день. Так. Пикхим шибаэм кишту эт ацман в яшву аль песах бейса мелах. Так. Те, которые были умные, что они сделали? Они сразу приготовились к тому, что в любой момент это царь может позвать. И поэтому приготовили себя, то есть украсили себя, кишту, то есть украсили себя и сели у порога царского дворца. Так? Амру. Клум хасер бавейт амелех. Они сказали себе, почему так мы это сразу подготовимся. Потому что наверняка у царя все есть. И поэтому в любой момент он может пригласить на трапезу. Надо быть готовым. Потому что у него не занимает время подготовить трапезу. Так, типшим шибаем алхулим лахтан. А те, которые были глупыми, они пошли делать свои дела. Что они сказали себе? Амру. Клум еш сауда было торах. Нет такого момента, что это к трапезе не нужно готовиться. Всегда нужно время для подготовки. Поэтому есть у нас время пока заняться своими делами. Вот. Будет время подготовиться и прийти к дворцу царя. Питом, бикеш амелах это вадав. Да, внезапно это царь позвал. Пеким шибаем нихнесу лифанав кшем кушатим, да. Естественно, умные зашли, когда они полностью наряжены, одеты. Ватипшим нихнесу лифанав кшем милухлахим. Да, мой учитель Рамой Шапиро, он здесь подчеркивал этот момент, он сказал, те, которые пошли на работу, так, они не делали ничего плохого. Они пошли делать работу, что такое? Делать мицвот, понять мицвот, заповеди, так? Вот, единственное, что они не были готовы. Это единственный момент, который не хватало. Они не были готовы к трапезе. Самаха мелех ликрат пикхим, так? Царь был рад встретить умных. Векаас ликрат типшим. И был разозлен на глупцов. Омар сказал им. Галалу шекиштует от смамли суда, яшву въехлу въешту. Да, те, которые украсили себя, нарядили себя на трапезу, на пир, так, пусть садятся, кушают, пьют. Галалу шелокиштует от смамли суда, ямду въерву. А те, которые нет, то они пускай стоят и смотрят. Хатаношил Рабимейр. Есть некоторые объяснения, толкования этого самого рассказа, который рассказал Раби Йохан бен Закай. Это жених, то есть как бы, как это называется, зять Рабимейра. Мишум Рабимейр Амар, от имени Рабимейра сказал, аф гем нир им ки мишамшин. Нет, они тоже, то есть те, которые сказали, что вы будете стоять, смотреть, нет, они тоже имеют отношение к трапезе, выглядят как те, которые, знаете, прислуживают на трапезе. Вот. Эла, а как правильно нужно понять ситуацию на этом самом Перу? Элу веэлу юшвим, халалу охлим, вегалалу рейвим. Эти кушают, а эти голодают. Халалу шутим, вегалалу цмим. Эти пьют, а эти, соответственно, испытывают жажду. Так, и дальше приводятся слова пророка Ишау. Ко амарашем, ине авадай йохелу, ваатем тир аву. Те, которые верны мне, они будут кушать, а вы будете голодать. Инеа вода ишту ва атем тицмау. То же самое в отношении питья. Инеа вода ярону миту влев ва атем тицаку микеев лев. Мои это верные мне слуги будут радоваться. Это, ну, рина, это в данном случае это просто песнопение. Так, от такого блага, которое у них есть на сердце, то есть насколько им радостно и хорошо. А вы будете кричать. Атем, так? Атем. Он к ним обращается непосредственно. А вы будете кричать, потому что это от боли в сердце. Так, теперь, собственно говоря, почему я вам это рассказываю? Рамой это подчеркнул тогда, что эта глава, это то, что здесь приводится, эта история, она приводится в конце Перекашуэль, это предпоследняя глава трактата Субботы. Следующая глава называется Мишехших. Идет рассказ, там разные ситуации обсуждаются, которые связаны, когда уже стало темно, наступила суббота, как поступать человеку в разных ситуациях. Так? То есть это, в принципе, последняя вещь перед субботой. То есть рассказывается о последнем приготовлении к субботе, да? Когда уже приглашают на трапезу. То есть суббота – это приглашение на самую-самую большую трапезу, которая продолжается. Так? Так вот... Есть, это по этому поводу я хотел просто рассказать, есть рассказ про Хазон Йехезкель, это Рав Йехезкель Абрамский, Зихрон Левраха, он еще это был, Хафец Хаим о нем очень хорошо отзывался, вот, так вот он, тут рассказывает от имени Рава Рафаэля Довид Ойербах, Зихрон Левраха. Он рассказывал, что он пришел один раз, я вкратце скажу, в дом к Рав Йехезкелю Абрамскому и увидел, что у него с утра в Йом Шиши все накрыто, не знаю, все накрыто на трапезу, сказано о том, что у него в Йом Шиба Бокер вера ши абайт арух квар лихвода шаббат, что стол уже готов к субботе. Так, стол, байт, почему стол? Дом, да. Субботе. И он спросил у него, да, то есть там холод, яйн, помытот, свечи, да, подсвечники, вино, там уже находились. Так, он спросил у Рава, да, почему нужно было делать это утром в Йом Шиши. И он ему рассказал рассказ, что, собственно говоря, его тесть, Так, его тесть был никто иной, как Ридваз, неизвестный, но в мире Тори он очень известный мудрец. Ридваз Зихрона Левраха. Он был равом Слуцка, город Слуцк. Тоже известный это, в мире Тори город. Так вот, был момент, что он очень сильно это заболел, я так понимаю, смертельно заболел, потому что здесь говорится, что уже шахава эрздовой, то есть он уже был просто практически при смерти. Так вот, Рав Йехезкель Абрамский сел возле него, Яшавти лиядо, рейтив понелакир, и он, это его лицо было обращено к стене, да, и он был, разговаривал, так, говорил, как это называется, из стен своего сердца, так как это, уголков своего сердца. Он разговаривал с Творцом. Рибуно шеллам, марасун хамимин, что ты желаешь от меня? Да? Они ломед этуратха, я учу твою Тору. Асити хибур шалем аль Иерушалми. Я сделал полный комментарий на Иерусалимский Талмуд. Это огромная работа, невероятно огромная работа. Может быть, ты желаешь, чтобы я сделал еще комментарий на это, Вавилонский Талмуд? На Вавилонский Талмуд? Ведь уже столько много толкований на это придумано. Так, теперь, значит, он это вдруг замолчал. Бытох дворав и штатек. Выковур зман ма и турер михомо. Потом прошло некоторое время, он очнулся от жара. То есть, у него был большой жар. Так, и позвал рабанит. И сказал ей, я прошу тебя, каждый йом шиши, так, сразу как я возвращаюсь домой, да, от, с утренней молитвы, подготовь стол, да, лихвот шаббат, да, ради чести субботы. Так, он добавил ей, нидбасарти, то есть мне было сообщено, то есть имеется в виду сообщено свыше, шибиках тлуя рифуати, что в этом заключается мое излечение, заключается мое излечение. Вы кахая, кахавы. Так действительно было, это уже свидетельствует Рав Йехезкель Абрамский. Хомо ярад, внитрапа махалато. Да, он был. Теперь, у меня к вам такой вопрос. Мы с вами учимся. Не, я не говорю лекцию. У нас с вами урок такой, что мы обсуждаем момент. Нужно подумать. Почему вдруг. Значит, он сказал, что может быть комментарий на это Вавилонский Талмуд. Это ведь очень важная вещь. Невероятно важная вещь. Да? Ему сказали, нет, значит, это подготовь это, стол с утра в Йом-Шиши. Почему? Почему? Что. И потом, ведь как бы, ну, я уверен, что он не запаздывал в субботу. Это не был случай, когда человек там все время, у него была проблема, он близко к субботе заканчивал дела. Я уверен, что это не так. И тем не менее, это то, что ему намекнули с небес. Мне кажется, это очень. Связано с тем, что я прочитал вам Гмару из Талмуда Шаббат, рассказывает такую самую вещь. Когда мы говорим про подготовку к субботе, можно сказать так. Можно быть готовым к субботе. То есть, допустим, у человека все есть. У него все есть, у него все, это, он ничего не готовить. У него все буквально готово. У него каждый день всегда это теплая еда. Вот, слуги все поставят на стол, у него все есть. Нужно ему делать подготовку к субботе или не нужно ему готовить к субботе? Нужно, это мицва. Потому что мы с вами учили, да, в Ихина Ашеревью, да, мы учим о том, что евреи в пустыне, когда собирали ман, они вставали рано утром и собирали этот ман. Им это требовалось. Но мы оттуда учим, из тех самых мест, о том, что у нас есть мицва, мы сказали, что это мицва Торы, делать подготовку к субботе. Понимаете? То есть, если человеку это сказали, что сделай с утра такой момент, то получается, что суббота, она фактически должна захватывать всю пятницу. Что я имею в виду? Поймите меня правильно. Я не имею в виду, что мы теперь должны вставать 3 часа ночи и начинать всю подготовку. Не к этому я веду. Я не к этому веду. Я не имею в виду это действие, которое мы должны делать. Это каждая хозяйка знает, как у нее должен стать день. Но проблема в другом. Проблема заключается в том, что мы всю неделю мы находимся в буднях. Мы находимся в буднях. Нам переключиться, что сейчас у меня весь день Йом-Шиши должен быть посвящен, да, подготовке к субботе, чтобы у меня
суббота прошла гладко, и чтобы я вошла в нее гладко, спокойно. Это надо весь день так на это убить. Я специально подчеркиваю слово «убить», как бы, чтобы подчеркнуть трагичность этого самого момента. Так, как это так? А теперь представь себе, что все на самом деле, оно гораздо более шире. Что на самом деле нам Всевышний показывает, ты фактически должен подготовиться к будущему миру. Да? Тот мир, в котором ты войдешь после 120 лет. Так? Теперь я тебе показываю, как ты должен каждую неделю себя к этому приучать. Как ты должен приучать себя к этому самому моменту? То есть ты должен понять, что вот у тебя, допустим, есть пятница, она посвящена субботе. Чем я занимаюсь в этот день? Ради другого дня. Мои действия направлены, которые в этот день, а по идее мы с вами знаем про Шамая, который вообще всю неделю это делал, правильно? Он всю неделю жил направлено к субботе. Наша жизнь должна построена быть настроена на том, что мы настроены, мы все делаем для той самой большой трапезы, для большой субботы. Понимаете, наша вся жизнь направлена на это. Мы делаем это, мы делаем это, мы делаем, и все время должна быть эта мысль. Мысль направлена на это. Безусловно, вам может показаться, что я говорю о больших праведниках здесь. Но так написано в начале книги Месилат Йешарим, которую, возможно, не все ее читали, но есть в начале, там буквально фраза, которая она буквально, ну, буквально всем известна. Я не знаю, если она неизвестна еще, я вам ее зачитаю. Так, первое самое предложение, то, что написано здесь. Основа благочестия и источник цельного служения в том, чтобы прояснились для человека и стали для него истиной его обязанности в мире, в этом мире. То, на что он должен обращать свой взор и устремления свои во всем, над чем он трудится все дни своей жизни. Вильнский Гаон сказал, что нет ни одного слова лишнего в этой книге. Нет ни одного слова лишнего в этой книге. Написал автор, обращает свой взор и устремления свои во всем, над чем он трудится во все дни своей жизни. Он должен говорить себе, я должен это сопоставить с тем долгом, который у меня есть, и обязанности в мире. Что прояснились для человека и стали для него истины его обязанности в мире, то, на что он должен обращать свой взор и устремления свои во всем, на чем он трудится, во все дни своей жизни. Так, поэтому у нас хорошая есть возможность это тренировать, когда мы подходим к пятнице. Понимаете? Вот именно душевно. Я не говорю это действие, именно душевно. Настроиться на этот самый момент. Вот, потому что я уже сказал, что эти самые глупцы, у них был только один недостаток. Они не были устремлены к субботе, понимаете? Все делали и готовились к субботе наверняка, но вот не устремлены на нее были, понимаете? Вот. Поэтому с Божьей помощью надо постараться это учесть. То. Теперь перейдем к нашему моменту, который мы с вами обсуждали на прошлом занятии. Теперь... Я очень рад, что все сидят на стульях, потому что здесь надо держаться за стулья. Эта тема, она довольно тонкая, которую мы сейчас с вами постараемся пройти. Только еще раз, не спешите, то есть не торопитесь, не хватайтесь в первый момент, как я это сказал, немножко подумать. Так, подумать о том, о чем идет речь. Потому что вещи, о которых мы будем говорить сейчас, они довольно имеют тонкую разницу. Итак, мы с вами говорили на прошлом занятии о том, что есть разные степени отношения людей к тем или иным продуктам, по отношению к которым мы должны делать отбор. Мы с вами говорили о том, что есть вещи, которые все воспринимают как, допустим, что это смесь нужного и ненужного. Псолит, охль, да? Вот. Есть продукт, который и часть людей отбирают, часть людей не отбирают. Допустим, мы привели пример такой, допустим, с огурцами. Что есть те, которые чистят огурцы, есть те, которые не чистят огурцы. Так? Есть вещь, которую, в принципе, большинство людей не отбирают. Пример тому это вода, которую фильтруют. Да, вода, которую фильтруют. Три категории. Еще раз, я не слышу. Я как раз эту тему сейчас и начну. Это, я бы сказал, надо стараться держаться за стул. Вот. Итак, три категории. Так? И мы сказали, что в отношении той категории, где большинство не видят в этом никакой отбор, то есть не отбирают, нет никакой проблемы использовать специальный даже, допустим, фильтр. Мы используем, правильно? Это фильтр специально создан для того, чтобы профильтровать. Да, это самое, что и на есть, инструмент для отбора. Так, и тем не менее мы наливаем туда воду и фильтруем. Правильно? Опять-таки я говорю воду, которая из крана. Я говорю там, что, как привели случай, там вода довольно грязная, это особо грязная, и такую воду никак нельзя пить. Это уже отдельный случай, это, безусловно, нужно обсуждать с РАВом конкретно, как в данной ситуации поступать. Это вода, которая, она нормальная, ее можно пить и так, но мы предпочитаем все-таки ее фильтровать. Так? Теперь мы коснулись яблок. После нашего урока здесь у меня не все было спокойно. Я пошел спросить у Рава все-таки, как его мнение по этому поводу. Потому что в книге написано буквально, я вам сказал где, да, Орхот Шаббат пишет о том, что мнение мудреца Иглиталь и книга Швитат Шаббат пишут, что можно яблоки специальным прибором, это маклефом, да, как сказать, это овощечистка, это чистить. Прихожу к Раву, он говорит такую фразу. Он говорит, да, это верно, написано так, вот, но традиция этого не делать. Он не сказал, что это запрещено. Он сказал, традиция этого не делать. Теперь, когда Рав говорит, традиция этого не делать, это абсолютно точное определение имеет в виду, понимаете? И насколько это точное определение, я убедился, просто начав расспрашивать. В отношении огурцов однозначно это нельзя. Не сказано, что традиция. Просто нельзя. Так? Специальным овощечисткой нельзя обрабатывать огурец. Так, можно ножом, но опять-таки, когда мы обрабатываем ножом, мы сказали, мы должны что сделать? Мы снимаем, безусловно, можем снять эту самую кожуру, так, но мы должны соблюдать то, что это было близко к трапезе, и мы делаем это ножом, а не специальным предметом, так. Вот, и тогда это разрешается делать. Если не выполнены эти условия, здесь есть проблема. Теперь, ваш вопрос, я сразу соединяюсь с этим. О чем идет речь? Что такое огурец и его кожура? Это, в принципе, он един продукт со своей кожурой, правильно? Вы правильно спросили, в чем здесь заключается таарует? Рав Шломо Залман Ойербах, Зацаль, он пишет такое определение, хотя это не единственное определение, то я просто говорю для легкости, чтобы можно было понять. Один из принципов таровит, который мы с вами еще не коснулись, потому что есть разные определения, то, что называется смесь, заключается в том, что одна вещь, она прилипла к другой вещи. Еще один пример приведу вам, допустим, хала, на которой есть наклейка какой-то фирмы, которая выпустила эту самую халу. Эту наклейку, если в шаббат мы это уберем, чтобы она не мешала нам, то будет проблема как раз с отбором. Запрет Торы, мудрецов, в данном случае это мы не касаемся, но это запрещенное действие, да, написано в Орхот Шаббат. В смысле, тянуть на себя халу? Ну, если у вас удастся так сделать, то да. Это, опять-таки, по правилам мы говорили, что нужно будет использовать и делать это специальным инструментом. Что-что? Что, значит, чего? Как эту наклейку снимать? Заранее. Правильно снимать ее заранее. Я вам скажу еще почему, по одной простой причине. Потому что если ее снимать в шаббат так, что вот как на себя халу, так, то очень часто может получиться ситуация, что у вас не будет целый хлеб. А тогда уже проблема, то, что называется, надо говорить браху на целый хлеб.
Пожалуйста.
Не, ну просто не всегда хозяйка готова подавать так. Ну, представляете, у вас хала, на которой наклейка какой-то фирмы.
Можно
Уже после. Пожалуйста, если вы готовы поставить на стол, у вас нет никакой проблемы. Никакой проблемы нет. Так вот, Рав Шлома Залман говорит такое определение. То, что когда находится у нас шелуха, кожура на овощи, она с ним соединена. Вот это самое соединение, оно и определяется как смесь. Именно в силу того, что она к ней прикреплена. Да? Она... Правильно, вы правы, абсолютно правильно. Но поскольку у нас эта часть, кожура сама, она является у нас ненужным, и она плотно соединена с нужным, так, то с точки зрения определения работы, так, отбора, то, что мы с вами называем отбор, это проблема. Теперь, что значит эта проблема? Это не проблема Торы, потому что вы правы, действительно идет речь о одном и том же продукте. Понимаете? И здесь есть запрет мудрецов. Здесь есть запрет мудрецов, так что такое это вещь, которая носит некоторое подобие отбору, в ней должны быть соблюдены правила отбора. То есть мы должны его нарезать близко к трапезе, так, вот, и делать это специальным инструментом. Теперь смотрите еще тоньше. Что-что? Я не слышу. То есть часть кожуры оставить?
Да.
Но получается, нет, все равно, получается, вы часть ненужного отделили. Понимаете? Если бы захватили, наоборот, мякоть, наоборот, если захватить мякоть огурца, тогда это не проблема.
Я захвачу тоже мякоть.
Ну, маклефом это сделать непросто. Это совсем просто. Он как раз устроен так, чтобы тонкая часть снимать. Если удается такое сделать, я не знаю, это надо уметь сделать такую вещь. Вот. Так или иначе, запретили этим пользоваться, и причем назвали это такое, определили как Увдин Дехоль. Мы коснулись на прошлом занятии немножко этого, кто-то спросил этот вопрос. Вот. Я не хотел бы сейчас в эту тему входить, только просто поскольку мы коснулись этого, поэтому я упоминаю. Допустим, спросили на прошлом занятии такой вопрос меня, можно ли вещи, которые нет проблемы с... толчением, можно ли это толочь на специальном, как это называется-то? Терка, на терке. Можно ли делать на терке? Яйца, допустим, взяли яйца. Яйца нет никакой, с точки зрения толчения, нет никакой проблемы. Можно ли это делать? Вот. В Шулхан-Арух написано, что это нельзя делать, но не потому, что здесь есть толчение, а потому что этот инструмент, он специальный для таких вот действий. Это действие считается будничным. Будничным, проблематичным. К чему я это говорю? С огурцом мы сказали, что поскольку у нас есть половина, которые, да, чистят, ну, между населением, да, примерно, половина, которые, да, чистят кожуру от огурца, так, есть те, которые не чистят, есть такие, поэтому, поскольку здесь есть, разделились во мнении мудрецы, как это определить, классифицировать так и так, мы устражаем и не используем специальный предмет. Теперь, в отношении яблок. Мы сказали в отношении яблока, так, что яблоко кушают, именно кушают с кожурой, и это большинство кушают. Здесь это не совсем так. Так я спросил Рава, это опять-таки надо знать. Не совсем так. Есть те, которые, да, чистят. Судя по всему, не такое количество, как те, которые это обрабатывают огурец, кожуру снимают. Так? И поэтому Рав не сказал, что это нельзя делать маклефом. Он сказал, традиция не делать это маклефом. Вы понимаете степень? Это... Опять-таки, традиция не использовать маклеф. Но уже степень она снизилась. Да? Поскольку яблоко все-таки большинство людей не выделяют кожуру, да? Вот поэтому это есть те, которые разрешают. Разрешают даже специальным инструментом. Я сказал, Швитат Шаббат и Глиталь пишут, написано, Урхот Шаббат привели их, что они, да, разрешают это, но Рав сказал, традиция этого не делать с помощью специального предмета. Еще вам пример приду один. Помидор. Я не знаю, кому придет такое в голову. Вот. Но, допустим, кто-то решил это изловчиться и пытаться этим маклефом специальным овощечисткой это почистить себе этот помидор, снял тонкую кожуру помидора.
Я не знаю,
ну, еще лучше.
А
Вот. Так вот, снял эту кожуру. Опять-таки, нет проблем с там, обработанным как-то. Обыкновенный нормальный помидор. Вот он сумел его почистить самым маклефом. Можно ему делать, нельзя делать. Так вот, поскольку помидор большинство не чистит, то есть то большинство больше, чем те, которые в отношении яблок, то тогда маклефом можно пользоваться. Потому что это не делают люди в основном. Получается, что в отношении помидора, да, обращается с специальным предметом, это то же самое, как я фильтрую воду при помощи фильтра. Фильтр – это специальная вещь. И тем не менее, поскольку большинство людей, да, с этой водой обращаются так, что могут пить и так, то, что мы сказали, не называется не, не знаю, на русском это слово трудно найти, блюсти, как это, не знаю, это место, ломакпидим, да, ломакпидим, да, вот. То есть, когда нет фильтра, они будут пить воду так, большинство людей. Это, в этом нет никакого, нет такой стороны отбора. В отношении яблок, поскольку все-таки есть люди, которые, да, чистят кожуру яблок, так, здесь уже есть отклон в ту сторону, что традиция не использовать маклев. Огурец еще больше, что большее количество людей еще так вот чистят, да. В Америке вообще, как мы слышали с вами, это в Америке чистят практически все, так я слышал. Вот, так там, то есть, видите, я показываю вам степени, к чему я все это рассказываю, чтобы вы можете видеть разные мнения, такое мнение, я показываю, как, насколько, то, насколько эта самая кожура, она является непосредственно частью плода, так, что значит непосредственно частью плода, все они являются, вместо того, что человек ее в основном не отделяет. Большинство людей в основном не отделяет ее. То есть он, насколько сам, большинство людей считают эту самую кожуру частью этого продукта, неотделимой частью этого продукта, настолько она не является смесью. Насколько этот самый плод не является смесью со своей кожурой. Понимаете? Понятно этот момент? Я поэтому и сказал, поскольку вода, которая там есть, она не определяется как смешана с грязью. Понимаете? Большинство людей могут пить воду это и так, если нет фильтра.
Но большинство может огурец есть нечищенным.
То он все дело, что нет. В этом я и как раз подчеркнул. Именно не так. Что в наше время, я не знаю, как определяют
если
это мудрецы.
Если нет нечищенного, значит, всегда нечищенный. Я потому что там с водой, если нет
нефильтрованной... Правильно, если нет правильно,
нефильтрованной,
правильно.
Это
правильно. Нет. Вопрос в том, насколько это распространено. Вы правы, что с точки зрения того, что в большинстве домах есть фильтры, и они фильтруют. Это фактическое положение вещей. Не в этом дело. Дело в том, что, допустим, сейчас мы взяли бы, ну, не про нас сказано, какой-то там в другой стране, значит, взяли, перекрыли бы сейчас все фильтры. Ничего подобного. В отношении огурца, так, по крайней мере, я буду защищать сейчас позицию людей, которые сидят огурцы. Вот, сказано такое о том, что человек может это взять другой инструмент. Допустим, он не будет брать маклев, он будет другой, но почистит. Понимаете? Ну, то есть он будет стараться все-таки почистить. Я лично сам учу эти аллахот с одним человеком, он довольно педантичен в отношении того, что продукт должен попасть в рот на самом, что ни на есть, нормальном виде. Вот. И вот как раз такой случай. Как раз такой случай. Вот. Да, да, пожалуйста.
Я так и не понимаю. Ты сказал, что
яйцо вместе с скорлупа с... Я вот в это как раз в этом секунде, благодаря своей жене, я внес этот самый момент. Вы абсолютно правы, вы говорите, что там противоречиво написано. Нет в этом противоречия. Дело в том, что Кицур Лахот Шаббат, то, что они указывают, там в конце книги есть ссылки, откуда они взяли тот закон, который они привели. Так вот, там сказано о том, что указано на Мишну Бруру. Мишну Бруру, который написан, да, если вы посмотрите, он обсуждает желток и белок, которые сыры. А то, что написано «Урхот Шаббат», написано четко, что это вареное. Так вот, в отношении вареных яиц, я указал здесь в заключении, этом, что вареный желток и белок, он считается совершенно абсолютно единым. В то же время, как желток и белок сырые, они имеют разные применения. Допустим, раньше, в свое время, сейчас это не очень делают, раньше украшали горчицу желтком. прогоняли, так как раз оттуда и пошел закон, который приводится в Мишне Брюре, что прогоняли как бы этот самый желток через горчицу, то есть частички, чтобы оно было более желтым. А белок использовали, сбивали его и пили это кофе вместо молока, добавляли туда же это белок. Мишне Брюре это все приводит, в сам момент. Ну, хорошо сбивали, наверное, с этим все. Вот. Теперь займемся курицей. Так, вот. Да. Про? Про мух или про муху?
Вот он общий вопрос. Написано, что одна муха, ее можно будет кушать вместе с чаем.
Да.
А несколько мух, особый бармазар, он уже не может вынуть. Почему? Мы же сказали, что если, как бы, если мы принимаем то, что солит вместе с мухой, как бы это же не читается бурер. А вот чего написано, что нельзя это делать?
Я объясню, в чем здесь момент. Это обсуждается у законоучителей, есть разногласия в этом отношении. Что значит муха, она смешана с той водой? В чем здесь момент? Хазуныш, это вам кажется, хазуныш, я подчеркиваю, хазуныш. Это гениальные люди, это занимаются этим вопросом. Это вам только кажется. Мы идем речь о отборе, в котором есть запрет Торы. Понимаете? Когда мы эту самую муху приближаемся, на нас смотрят все ангелы. Только не делай, только не делай, только не делай этих ошибок, понимаете? Вам только, это, может быть, кажется, что это маленькое действие. На нас смотрят очень-очень много. Так? Так вот, Хазуныш пишет, что таровит, то есть смесь воды и мухи, заключается в том, что то, что находится вода между крыльями. Так? Между крыльями. Теперь, при Мегадим, он пишет не так, что муха, одна муха, она смешана со всем напитком. Вопрос определения. Мы не будем входить сейчас в тонкости, почему это считает так, почему это считает так. Но, понимаете, как бы, когда появляется несколько мух, то здесь уже Хазуныш может посчитать, что при Мегадим он прав. Почему? Потому что это больше похоже на общую смесь, понимаете? Так, это заняло какой-то участок, это заняло какой-то участок. Вот, и таким образом вся вода захвачена и определяется как смесь. Вот, и поэтому это уже понятное дело, что это будет запрещаться.
Да. Почему
нельзя вынуть вместе с чаем? Смотрите, во-первых, однозначно сказать, что нельзя будет никаким образом изгалиться и вынуть это трудно. Возможно, это можно сделать, но допустим... Никак нельзя.
Нет, написано, что можно вылить половину.
Вот он все делает. То есть нам нужно будет поддеть просто-напросто такое приличное количество всего этого напитка.
Не обязательно, что всех могут вынуть сразу. Можно вынуть
одну. Это не факт. Нет. Важно, в чем тут дело? Вы должны захватить целый пласт нормальной воды, которая не смешана с мухами. Понимаете? Как бы, чтобы у вас получилось так, что вы отделяете еду от еды, то есть нужно от нужного, нужно, чтобы целый пласт просто воды, он тоже был захвачен. Как мы говорили в отношении молока и сметаны. Да, у вас есть сливки, слой. Как мы можем сделать так, чтобы все-таки эти сливки убрать? Вот, это мы как бы захватываем приличный слой молока, я не знаю, как бы степень, вот, чтобы у нас вместе с молоком уж как раз эти сливки были устранены, но никак не участок какой-то маленький, понимаете? Потому что это будет считаться, что это таровит вы убираете. Убираете таровит. Просто мне кажется, процентная пропорция воды, она будет довольно слабым. И я не уверен, что это можно будет... Понимаете, здесь уже по тонкой... А? Это будет как бы... Вы как будто берете именно ту прослойку, которая смесь. Да-да. Это, понимаете, как будто... приведу вам пример. Допустим, у вас есть эти самые сливки и молоко, опять-таки, да? Вы берете, прямо по кромке идете. Вот как раз это та часть, которая граница смеси. И вы ее захватываете. Поэтому здесь это будет проблематично.
А у меня дальше вопрос. Там в самом начале, даже в этом написано, что в сноске написано, что если есть тулаин в этой воде, то можно пользоваться ситом. А можно, допустим, взять чашку, накрыть ее варной и выпить чай?
Да.
Вы имеете в виду? Нет. Идете речь о том, что там сказано, что можно пить. Так.
Да.
Это очень большая разница. Значит, пользоваться ситом. Вместо того, что человек, когда он непосредственно пьет, чтобы задержать, это огромная разница. Понимаете, одно дело сказать, это можно пользоваться ситом, когда я просто фильтрую в этот момент. Это категорически нельзя. Если у меня, если у человека есть черви в воде, он берет это сито и начинает фильтровать, он завершает запрет Торы. Вот, это он все дело. Это хидуш, который... Хидуш, который написан от имени большого мудреца Рош, Рабейну Ашер, Зихуно Левраха, он действительно сказал такой хидуш. Вот, но надо здесь продолжать, откуда это идет. Почему это начинается? Я скажу это правило, оно золотое, но нужно его понять. Что если вы поймете его, у вас это в этой, в нашей, самый, это самый сложный вид работы, которым мы с вами сейчас занимаемся. Самый-самый-самый сложный, чтобы вы были к этому готовы. Вот. Так вот, если вы усвоите это правило, мы усвоим это правило, то будет во многих случаях просто гораздо легче. Отбор отличается от всех, надо было, может быть, с самого начала это сказать, но именно в силу того, что мы сталкиваемся с ситуациями, тогда мы понимаем как бы принципиальную важность этого момента. Значит, отбор отличается от всех других видов работ, он как бы может менять свое лицо. Он умеет менять свое лицо. Что я имею в виду? Есть отбор, который запретила Тора, так он имеет форму, в которой он делается. Количество, большое количество берется специальным предметом, да, это делается для отбора. Вот, выбирается нехорошее от хорошего. Есть разные признаки, по которым это определяется. Так? В то же время, этот же отбор, он может нам, мы его совершаем, когда мы кушаем. Получается одно и то же действие, так? Оно превращается из производственного действия отбора, так, в поедание пищи. Поедание пищи. Поедание пищи разрешено однозначно. Да. Но поймите, как бы здесь не то, что это так сказали мудрецы. Когда это делается таким образом, то нет запрета. Это форма отбора, которая разрешена, и форма отбора, которая запрещена. Самый простой пример, это Хазон Иш пишет, об этом, о том, что мы, когда с вами кушаем, мы делаем большой-большой отбор. Во рту. Во рту мы делаем большой-большой отбор. Отбираем это, отбираем это. Сначала мы проглотим это, потом проглотим это. Мы отбираем. Мы занимаемся постоянным отбором. Но это форма, которую мы кушаем. Так? Ближе к нашей теме. Мы занимаемся с вами сейчас всякими овощами, фруктами, которых есть на ней есть, шелуха. Так? Или, допустим, курица, на которой есть кожа. Так, теперь, когда я хочу снять эту самую шелуху, на каком основании я могу это сделать? Это вещь, которая мне не нужна, я ее устраняю, чтобы добраться до нужного. Почему это разрешается делать? Пишет Мишна Брура, поскольку это делается, поскольку так человек кушает, что для того, чтобы ему добраться до искомого плода, который он хочет кушать, ему нужно для этого ликвидировать кожуру, так? Это разрешается. Хорошо, если так разрешается, замечательно. У меня есть теперь это ящик, в котором у меня есть овощи или фрукты. А сверху, для того, чтобы они все сохранились, я посыпал их листьями или соломой. Ну, так для хорошего запаха, свежести и так далее подобное. Я могу эту солому теперь так просто убрать, чтобы добраться. То же самое. У меня есть кожура, я ее убираю, чтобы добраться до плода. Я убираю солому, чтобы добраться до фрукта, который там находится. Нет. Большая разница между ними. Почему? Потому что, когда человек кушает, так он кушает. Он снимает кожуру и кушает. Понимаете? Определение то же самое, как здесь делаю отбор. Отбор делается, я выделяю ненужное, чтобы добраться до нужного, и мне говорят, что это запрещено. Но поскольку в данном случае человек кушает, и он не кушает по-другому, а именно так, такая форма употребления пищи разрешается. В то же время, как убрать солому с ящика, на котором есть фрукты, никак не связаны с едой. Это не похоже на процесс поедания. Видите, в чем разница? Это понятно? Это очень важный принцип, как бы уяснить, потому что он много-много случаев вам помогает понять, почему, допустим, в данном случае, почему мудрец Рабейну Ашер разрешил ставить такую, допустим, это марлечку специальную, да, и пить воду, в которой есть там всякий мусор, и эта вода сдерживает ее. Ну, он пьет чистую, но все это задерживает, он же фильтрует. Но поскольку он делает это так, что направляет сразу непосредственно в рот, так люди пьют, поэтому это не запрещено.
Да, но в ДРФ люди пьют без марлечки.
В наше время. наша другая вода, другая ситуация и так далее подобное. Когда это было написано, написано было потому, что это форма питья. Так написано об этом. А когда написано об этом разрешение, разрешается, говорится, потому что это дерех штия. Нет, нет, ну как бы в данном случае это не специальный клей. Это, безусловно, вещь, которая фильтрует, но это, скажем так, скорее напоминает, это обсуждается опять-таки мудрецами, когда, знаете, в чайничке есть такая, ну, допустим, блок-ситочка, которая становится. Она, с одной стороны, специальная, с другой стороны, это в чайнике это запрещено, но если бы это было, допустим, в стакане самом, то не было бы такой проблемы. Что-что? Ну, по идее, нет. Вопрос в том, что у нас, что мы фильтруем. Это момент важный. Да. Про кого?
Про солому и апельсин.
Да.
Я думаю, что если две вещи не корим, ну, которые не корим, то я могу, чтобы поднять верхнюю, чтобы взять нижнюю, если это само платье, да?
Это вот как раз новая тема, к которой мы с вами должны перейти. Мы сейчас успеем это закончить, я надеюсь, что мы перейдем к ней. Вот. Это не совсем так. То есть мы начали на прошлом уроке. Давайте что, я все-таки закончу эту тему, и я как раз и собираюсь к этому перейти, к этой теме, которую вы сейчас затронули. Значит, еще два момента надо знать. Земляной орех, арахис, так? У него есть красная, да, кожура. Так, та кожура, которую обычно кушают с ней. Так, не ее скорлупа, в которой он находится, а именно непосредственно та кожура. Теперь, я могу ее убрать и скушать его. Так, я могу убрать ее. Почему? Потому что он является целым вместе с непосредственно самим этим орехом, единым плодом. Более того, он гораздо более един с ним, нежели огурец, в том смысле, что не выделяют, как правило, эту самую кожуру, а кушают вместе. Нет. Так, по крайней мере, смотрите, я говорю о том, что как об этом говорят, это обсуждается, как книги приводят. Я привожу здесь. Нет. Еще раз повторяю, чтобы понятно было. Есть, вот, допустим, есть, как это называется, сам скорлупа такая, в котором он находится. Так? Я когда убираю, теперь есть на нем вот это вот именно то, что прилегающим к красное. Где пишется, что нельзя?
Да,
нет. Если так, подойдите, посмотрим вместе.
Хорошо.
Вот. Я привожу, там написано непосредственно о том, что это можно делать. Однозначно это можно делать. Однозначно. Просто я могу выделить.
Нет.
А? Именно нижнюю?
Можно.
Нет. Именно нижнюю.
Про нижнюю. Если они жареные, то она не отделяется. А если они жареные, и она сухая, она отделяется.
Да, легко отделяется. Но даже когда они жареные, можно делить. Я говорю в данном случае о жареном варианте, когда можно отделить. Можно отделить. Теперь, почему можно это отделить? Что-что? Ну, это совсем другой момент. Это я дойду. Я сейчас говорю о том, что я непосредственно у меня сейчас прилегает к плоду, и я его снимаю. Так? Написано, я здесь привел это, кто говорит о том, что это можно, так что мы можем это обсудить после этого. Я здесь не говорю вещи, по крайней мере, стараюсь не говорить вещи от себя. Вот, лично. Так вот. Но когда мы выделили, почему опираемся, когда мы выделяем? Теперь, что у нас, если хотел себя подчеркнуть, что когда у нас есть эта самая, вот эта кожура красная, то у нас этот продукт, он гораздо более, скажем так, неотделим от этой кожуры, нежели, допустим, огурец от своей кожуры. Что я имею в виду? Что большинство людей так, по крайней мере, считается, не отделяют. Не отделяют, а кушают это так. А огурец все-таки есть прилично людей, количество людей, что отделяют. То есть, получается, у кошуры такого типа, как земляной орех, арахис, а у нее есть преимущество. В том смысле, что когда я выделю ее, так, когда я ее выделю, то здесь нет момента, что нужно его делать, допустим, по тем требованиям, которые мы предъявляем к огурцу. Так, допустим, это близко к трапезе. Близко к трапезе. Так. Вот здесь он больше похож на помидор с его кожурой. Но я взял, отделил теперь эту кожуру. Теперь он у меня сам арахис отдельно и кожура его отдельно находится. Очень часто такое бывает, знаете, когда ставят тарелку, или даже когда вы уже покупаете, но уже часть уже отделена с этой кожурой. Так? Теперь, мы могли бы сказать, что поскольку это именно кожура, которая всегда с ним была вместе, она даже ближе, чем, допустим, кожура яблока к яблоку, еще ближе находится, так, то здесь, в принципе, нет такой проблемы. Это просто как бы часть самого земляного ореха. Нет проблемы шевелить. Здесь не так. Поскольку сама эта кожура, когда она отдельно ее не кушает, совсем не кушает ее отдельно, то как только она отделена, здесь превращается из абсолютно единого, да, целого вместе с своим продуктом, кожура и продукт, получается два абсолютно разных продукта. И эта кожура и земляной орех становятся смесью, которая, так спрашивал Рау, по крайней мере, считается, по его мнению, это запрещено даже Торой. Понимаете? Выделить эту кожуру из ореха я могу без проблем, и даже, немножко это обсуждается, но в принципе даже не обязательно близко к трапезе. То есть здесь нет в принципе отбора само по себе. Нет в принципе здесь отбора само по себе. Вот. В то же время, как она уже, когда она уже отделена, все. Это два разных продукта. Почему? Потому что ее совсем не кушают. А вот если, допустим, у меня будет кожура помидора и рядом помидор, так, то поскольку все-таки эту кожуру можно, есть такой момент, что будут кушать, так, то, соответственно, с ним она будет уже не в смешанном виде. Даже если она отдельно, это она отдельно, может быть, кто-то будет возражать в данном случае, это я не уверен, что по всем мнениям согласятся, но я обсуждался с Рамом, он привел как раз такой пример. Так что есть помидор, есть его кожура, так, это совсем не то же самое, как здесь. Почему? Потому что все-таки кожуру это то, что сказано бешата тхак, то есть когда, скажем, нечего кушать, человек это, да, может это съесть. И поэтому это считается еще не смешанным. Но опять-таки, вы понимаете, что я не имею в виду, это разные степени, понимаете. Люди кожу кушали в свое время, понимаете. Ну.
Вы сейчас это говорили с точки зрения типа мукции или с точки
зрения боя? Нет, боя? Только отбора. Я не касался момента мукции. В отношении мукции я как раз не говорил. Вот. Последний момент, который я скажу на эту тему. Опять-таки, будут еще вопросы, без ратуши. Вот. Конфеты. Конфеты. Представьте себе конфеты, которые довольно это, сильно липнут к обертке. К обертке такой, да? Вот. Теперь, мы сказали сначала, да, о том, что когда у нас две прилипшие вещи, да, к друг другу прилипшие, вот, то отделение от другого, здесь возникает вопрос, а нет ли здесь отбора? Так вот, по мнению Рава Ляшева, Зихрона Бераха я видел, и так я слышал от своего Рава, тоже здесь нет отбора. Урхот Шаббат, мне кажется, тоже разрешает это. Правда, вы можете увидеть, что Урхот Шаббат указывает на Шмират Шаббат Килхата, книга, да, всем известная, что там написано от имени Рава Шлома Залмана Ойербаха за царь о том, что это нельзя делать. Так, они сами разрешают, вот, и причем пишут, что мы сами слышали от Рава Шлома Залмана за царь, что это да, можно делать. Но Шмират Шаббат Килхата приводит, что это нельзя делать. Это приводит многие книги от меня. Давайте разберем с вами. Значит, что значит дерах ахила? Что я снимаю ее? Правильно. Но вопрос в том, может быть, здесь вообще здесь нет никакой проблемы. Когда мы говорим дерах ахила, вы правы. Мне можно это сделать, но я должен сделать это, сразу начать кушать. Понимаете? То есть я должен войти в то, что называется процесс отбора по всем правилам его. Может быть, мне не нужно это делать вообще. Рав Ляшев, зихрона лераха, то, что он пишет, он говорит, здесь нет никакой проблемы. Ты можешь разворачивать их и кушать. Без всякой проблем. Можешь развернуть для детей, ребенку это дать, а он будет кушать, а потом вообще. Не будет сразу кушать. Нет проблемы. Понимаете, в чем разница? Там, когда мы говорим... А?
Почему, если это не прилип, это нет проблем? Это тоже как бы...
То есть вы говорите в сторону Рава Шлома Залмана, Зихрона Левраха. Как бы, с одной стороны, здесь смесь. Я понял так, о том, что здесь кто-то упомянул такой момент, что есть еще одно определение смеси, когда вещи не смешаны, как раз... когда вещь друг друга отличается очень сильно. Так вот, эта упаковка, да, она отличается от продукта, который находится, примерно, я скажу так, мы не будем говорить, что когда у нас, допустим, какая-то вещь в пакетике, что она смешана с ней, правильно? Я положу в сумку сейчас вещь, мы не будем говорить, что эта вещь смешана с ней, даже если она немного прилипла там, правильно? Почему? Потому что два разных... А? Именно поэтому есть те, которые это запрещают. Вы правы, здесь есть, безусловно, сторона, которая сказала так, поэтому я говорю мнение мудрецов, как они постановили, потому что мы не можем доходить до мельчайших тонкостей, почему, как это так сделано, потому что нет времени. Вот, теперь переходим к той теме, которую вы затронули. Значит, другое определение, то, что называется смесь. Мы сказали первым с вами о том, что когда одна вещь значительная, другая незначительная, то она не смешана с ней, правильно? Важность. Вот, теперь другое определение, которое дается здесь, мы уже немножко упомянули его, когда вещи склеены. Что значит они склеены? Это означает, когда у нас один продукт с другим находится, скажем так, в некотором смешанном состоянии. То есть, как бы немножко он вошел в него. Приведу вам пример. Пример, который мы уже не раз приводили. Обувной ящик, который есть обувь. Одна находится это внизу, другая наверху, но они как бы находятся все как бы в таком, условно говоря, в зубчатом состоянии. Понимаете? То есть один слой входит в другой слой. Понимаете, да? То же самое в отношении той самой соломы. Так? Эта солома она находится у вас на, допустим, на апельсинах. Апельсины, они бывают крупные. Так? Эта солома, она у вас проходит внутреннюю. Понимаете? Не можете сказать, что здесь... Поэтому это называется смесь. Понимаете? Да. Да, вы хороший пример привели. Да, безусловно. Даже более того, тряпка, она просто другой предмет. Так? Это постепенно будем доходить, потому что, еще раз, в отборе есть несколько определений, что называется смесью. Да? Смешанные книги – это одно. Так? Вот, смешанная вещь, когда это продукт и его соли, то, что называется, да, ненужная часть – это другой момент. Так? Вот. Займемся этой частью. Несколько минут у нас осталось без Аташем, то, что получится. Потому что я хотел бы еще, чтобы здесь сказали некоторые объявления. Вот, но просто начнем, по крайней мере, эту тему. Ящик у вас есть. Там есть одежда. Так? Теперь вы, не вы, безусловно, кто-то другой вытащили, успели вытащить из машинки, засунули это все на полку, так, чтобы это не было, не валялось беспрерывно. Вот. Но потом оказалось, что вам нужно доставать вещь из полки. Так? Теперь у нас есть здесь такой момент. Если я захочу просто отодвинуть, чтобы добраться до нужной мне вещи, я хочу отодвинуть в сторону эту вещь, можно ли это мне делать или нельзя это делать? Написано в Орхот Шаббат, и я видел, это приводится в еще одном месте. Такой момент в том, что если я не вынимаю из смеси, а только отодвигаю, чтобы добраться до него, так, то нет в этом проблемы. Теперь очень многие ссылаются на Мишна Бруру, то, что написано в Мишна Бруре по этому поводу. Теперь, что написано в Мишна Бруре? Это очень важно знать, потому что то, что написали наши мудрецы, вы не представляете, с какой невероятной математической точностью это все писалось. Все выверено очень сильно. Очень-очень-очень сильно. Да, потому что это люди, которые боятся Бога. Когда человек боится Бога, он очень внимательно взвешивает то, что он говорит. Так вот, там, когда он ведет речь об этом, ведет речь о том, что у нас есть два слоя, допустим, фруктов, яблоки, груши, не смешанные друг к другу, он отодвигает верхний слой, чтобы добраться до нижнего слоя. Но у него изначально здесь нет смеси. Понимаете? У него изначально здесь нет смеси. Вот. Поэтому сказать однозначно... Есть те, которые учат не так. Я видел, написано от имени Рава Шлома Залмана Ойербаха, что даже здесь, это если есть смешанное состояние. Вот. Но опять-таки, я вам говорю о том, что как я слышал от своего Рава. Вот. И так по этому моменту я говорю вам. Так вот, есть такой момент, что можно отодвинуть. Вопрос в том, насколько я могу отодвинуть. И с какой целью отодвигаю. Если отодвигаю, я думаю так, на самом деле... Эти кофточки, они должны быть здесь находиться. Мне все равно нужно добраться до этого момента. Пускай они будут у меня лежать здесь, а я доберусь, да, но кофточки у меня останутся здесь. Да? Что человек сделал? Он вроде бы протаряет себе дорогу к искомой вещи, которую нужно достать, вот, но в то же время он заодно и наводит порядок. Понимаете? Порядок наводить в данном случае нельзя. А? Как ликвидировать, уже завершенную ошибку, мы отдельно займемся, как нам нейтрализовать, в данном случае вы правы, в данном случае действительно можно спасти ситуацию таким образом, снова смешать. Рав Леша пишет, что разрешается в некоторых случаях это сделать. Вот. И еще один момент, там несколько моментов есть. Когда я ищу, есть мнение, это есть разногласие между мудрецами, я должен знать, видеть, что я ищу, либо не обязан, не обязательно это знать. То есть, допустим, я в потемках ищу. Мне нужно нащупать, это та самая шерстяная вещь, которая мне потребуется, и я знаю, что это она есть. Так? Либо не обязательно. Я ищу, я достаю то, что мне подается. Может быть, это то, что мне нужно. Так? Нужно это делать. Ну, обязан я соблюдать это условие, не обязан я соблюдать это условие. Понимаете? Это обсуждается, я вам без отношения. На следующем уроке постараюсь сказать это правило. В данном случае как бы становимся обязательным на здесь. И я хотел бы попросил задержаться, потому что есть объявление, которое важно сообщить.